Уютная гостиная.
Всем добрый-добрый вечер. В эфире программа «Уютная гостиная». Я ее ведущая, автор-исполнитель своих песен Юта. В студию можно звонить по телефону прямого эфира +7 495 959 5912, а также писать в WhatsApp и в Telegram, хотела сказать Twitter. Нам очень нужны ваши звонки. Конечно, каждый ваш звонок для нас это абсолютная драгоценность. Мы говорим о культуре. В общем-то, что такое культура? Культура — это люди, прежде всего. Это люди, которые с помощью своего таланта помогают нам вспомнить наше божественное начало. И в гостях у меня сегодня человек, чье имя, безусловно, вошло в историю. И своим внукам я буду рассказывать об этой встрече, и внуки будут с гордостью на меня смотреть. Итак, известный русский писатель. Великий русский писатель, я бы сказала. Поэт. Публицист, драматург, общественный деятель Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы пришли. Ваша книга «100 дней до приказа» в свое время наделала много шума, и она подверглась цензуре. Мы сейчас много говорим и много мечтаем о том, что, ну, хотели бы, чтобы цензура вернулась, потому что видим, что происходит. Вы от нее непосредственно вы пострадали. Вот что вы чувствовали тогда, когда вот длились эти 7 лет затишья? Книга 7 лет пролежала на полке.
Да, вы знаете, пострадал это, в общем-то, скажем так, громко сказано. У меня две книги были остановлены цензурой. Это первая повесть ЧП районного масштаба.
И она была остановлена?
Да, она же была написана в 81-м, а вышла в 85-м. Ага. А «100 дней» было написано в 80-м, а вышло в 87-м. Вот. Я не пострадал, потому что я продолжал, будучи автором двух остановленных цензурой повестей, я продолжал быть, в общем-то, достаточно популярным в своем поколении поэтом молодым. Я успел, пока эти вещи не печатали, получить премию Московского комсомола, между прочим.
Вот это да.
Да. Вот. Я вам более скажу. Я был секретарем комсомольской организации Союза писателей.
Ого.
Вот это был один из парадоксов советской власти. Со мной действительно не соглашались, меня приглашали, значит, и в ЦК, так сказать, и в главпур, объяснялись. Но мне как бы, так сказать, говорили, что, дорогой товарищ, вот пока ты выступаешь как советский писатель, который вот сочинил трудно проходящую повесть, она называлась «Трудные тексты», «Трудные прозы», прям «Трудные стихи», вот, все, мы с тобой будем спорить, значит, соглашаться, не соглашаться, помогать тебе, чтобы ты, в конце концов, это напечатал. Но когда ты передашь это за границу и, как говорится, встанешь на путь борьбы с советской властью, ну, извини. Но я, хотя у меня несколько раз эти вещи просили за границу, я сказал, нет, я их напечатаю здесь, в СССР. Я их напечатал в СССР. Причем первая вышла еще до перестройки. Она вышла при Черненко, ЧП районного масштаба. Даже в энциклопедиях путают, что вот первая перестроечная вещь. Нет, это предперестроечная вещь. Вот. И при советской власти был один такой момент. Нравится он кому-то, не нравится. Я имею в виду вот в культурной политике, потому что вы очень правильно сказали, что вот культура – это люди. Так вот, был такой принцип. Советская власть, она, если искусство... Неважно, кино, театр, литература, но чаще всего это была литература, поднимала сложную проблему, нерешенную вот в том нашем социуме советском, то, как рассуждали, вот она должна увидеть свет тогда, когда у нас будет готов план ликвидации, вот, ликвидации вот этого недостатка. И поэтому мне говорили там в главпоре, что вы думаете, мы не знаем про неуставные отношения, мы знаем, мы... Но у нас нет сейчас, тогда было слово модно, комплексного, так сказать, вот, мер для решения этой проблемы. Она действительно была очень сложной, ее вот, во многом решили только сейчас. Вот. И вот с этим была связана задержка. Не потому, что там сидели люди, которые не понимали, что в комсомоле, так сказать, проблема вот, ранней бюрократии и вот, превращение вот этой искренней молодежной и, значит, энергии вот, за формализованные какие-то акции. понимали. И как только вышло постановление в 84 году ЦК партии о совершенствовании работы комсомола, где были указаны все те же недостатки, которые были в моей повести. Эта повесть тут же вышла в журнале «Юность», причем Андрею Дмитриевичу Дементьеву, который там возглавлял эту повесть, и несколько раз ее засылал, как говорится, в цензуру и получал отказ, вдруг звонят из ЦК партии и говорят: «Андрей Дмитриевич, а что это вы там, понимаете, тогда это называлось, мурыжите там?
Придерживаете.
Да, да, что это вы мурыжите повесть Полякова о комсомоле?» Он говорит: «Я мурыжу? Да вы же... Давайте, давайте, не надо, надо, нам поострее надо». И все,
нашли она
тут же вышла. Вот такая история.
Фантастика какая-то. Ну, кстати, вы говорили о том, что сравнивая с нынешним засильем либерального диктата, можно мечтать, с мечтательной нежностью вспоминать, собственно, вот ту самую цензуру. Но вы были свидетелем больших событий в нашей стране, да, развал Советского Союза, конечно, никого не оставил, мягко говоря, равнодушным. Я тоже была свидетелем, но мне было 12 лет, я была мелкой и ничего не понимала. И сейчас многие говорят, что жизнь разделилась на до и после, с моментом начала спецоперации. Вот как вы к этому относитесь? Многие говорят, что это просто водораздел.
Ну, это действительно водораздел, это новая эпоха. Вот. О том, что рано или поздно эти проблемы возникнут, и их надо будет решать, я писал давно. Угу. Я фактически об этом пишу с конца 80-х годов. Вот кто не верит, пожалуйста, недавно у меня вышел трехтомник интервью моих, кстати говоря, в издательском доме «Аргументов недели». Есть такое замечательное, так сказать, издание, которое Андрей Угланов возглавляет. У них есть своя, так сказать, издательская такая система. Вот вышел трехтомник. Там все мои интервью, начиная с 86-го года.
Да.
Вот. И вы просто можете найти и почитать там в 90-м году, что я об этом, обо всем говорил, потому что ведь в чем была одна из главных причин вот такого распада, так сказать, Советского Союза? Ну, их много было, но одна из таких, я бы сказал, связанных с государственным строительством. Дело в том, что процедура вступления в Союз СССР была прописана. А процедуры выхода не было. Она была только наживую, как бы наметана, значит, в Верховном Совете в 90-м году, когда уже все было поздно, когда уже парад суверенитетов начался и так далее, и так далее. Уже...
Получается, выход был антиконституционным.
Конечно.
По сути.
Но еще же в чем была проблема? Что если бы был, скажем, прописана процедура, если вы как бы формально считаете, что могут выйти, тогда пропишите. И если бы там было написано, что республики выходят из, ну, процедуры соответствующей, как Brexit, там же целая процедура, много лет же это все шло, по процедуре в тех границах, в которых они вошли в СССР, а те территории, которые к ним были присоединены для административного удобства в процессе пребывания в СССР, они, их принадлежность определяется плебисцитом. И что? У нас не было ни проблемы бы ни Крыма, ну, слава богу, решенной, ни Донбасса, ни Приднестровья, ни, даже та же Литва. Дорогие друзья, вы хотите выйти? Пожалуйста, Вильнюс-то. Вы входили без Вильнюса. Понимаете? Вот.
Это же был польский город, да, на тот момент?
Но там это сложно, но имеется в виду формальный признак, так сказать. Но поляки его считают своим, так сказать. Значит, евреи его тоже считали своим. Там была крупнейшая в Европе, ну, одна из крупнейших, скажем так, еврейских общин. Очень большая была. Вот. Да и русских там было больше, чем литовцев в то время. Так вот. И все, тогда бы началась процедура. Вот отсутствие этой процедуры... Оно и привело к этому обрушению, когда СССР, если пользоваться розановской, так сказать, значит, знаменитой формулировкой, слинял за 3 дня, понимаете, вот.
Да, более того, обрушение с кровью.
Да, ну, а потом кровавое все. И вот эти бомбы, которые были заложены вот на этом пространстве, постсоветском пространстве, они сейчас и взрываются. Они рвутся сейчас на Украине, потому что, ну как, ведь никто же не спросил русскую часть Украины, она с кем хочет быть. так сказать, с Украины или с России. Если бы спросили, она сказала бы с России. И все, проблемы не было. Так что все уходит в историю туда.
Вот в 2022 году вышло ваше поэтическое «Избранное время не устает». Можно я процитирую?
Да.
«И сердце запеклось кровавым сгустком. Опять война, прошепчете в тоске. Так не мешайте русскому быть русским. Ни в Риге, ни в Донецке, ни в Москве». И вот этот вот вопрос очень подробно рассмотрен в вашей книге «Желание быть русским». Конечно, вопрос, как быть и что с этим делать. Причем на историческом опыте вы рассматриваете с многих сторон. Ну вот взять царскую Россию. Немцы в правительстве, да, сидели в основном. Взять советскую Россию, там вообще был интернационализм, и слово «русский», в общем-то, не употреблялось, потому что был великий советский народ. В пост, когда развалился Советский Союз, вообще было засилье русофобии, все было прям совсем плохо. И вы очень глубоко рассматриваете вот этот вот вопрос унижения русских в постсоветских республиках. Причем оправдана вот эта вот жестокость тем, что создан миф о жесткой русской колонизации. Далее цитата. Причем этот миф прилежно работают не только гуманитарные интеллигенции лимитрофов, что отчасти понятно, но и, увы, значительная часть российской элиты. Собственно, казус Яхиной тому прямое подтверждение. Речь идет о сериале «Зулейха открывает глаза». Сериал был встречен не очень хорошо. Реакция людей была не сильно позитивной, мягко выражаясь, потому что события, которым в этом сериале описаны, в общем-то, не соответствуют действительности. И Чулпан Хаматова, опять же, раскрылась совершенно другой стороны, да, спустя несколько лет. Вот как вы думаете, люди отреагировали возмущенно? Почему? Потому что сериал не понравился? Или потому что это, в общем-то, глубинный запрос общества на правду и справедливость?
Конечно, вот всякая ложь и неправда, особенно вот когда она еще увеличена вот этими, ну, так сказать, спецификой искусства, она, конечно, даже если человек, вот, он даже если не знает этой истории, он все равно подсознательно чувствует, что его обманывают.
Я не знала этой истории,
вот.
Я почувствовала.
Вот он смотрит, думает, а что здесь не так? А что здесь и...
Что-то
вот,
не то.
Да, да. А не то, потому что это было все не так. Вообще, надо сказать, что правильно бы было, скажем... Вот сейчас мало кто помнит, что был азийский вопрос. Действительно, когда вот, значительная часть и средств, и средств производства, и власти принадлежало действительно вот аззейцам, выходцам, вот немцам, выходцам из Прибалтики, и они, в общем, окружали, так сказать, нашу, так сказать, династию, вот, которая, да, довольно сильно онемечилась, и только где-то с Александра Третьего она как-то вот себя почувствовали русскими, так сказать, вот эти онемеченные Романовы. Это тоже сложный вопрос, когда говорят, а вот почему так были настроены против царской династии? Во многом поэтому. У нас ведь наши монархисты, когда начинают вот, говорить об этом, а не забывают вот этот вопрос. И вспомните у Чехова Тузенбах, когда он говорит, да я говорит, не немец, я говорит, даже немецкого не знаю, я русский, у меня просто фамилия немецкая. Это же вот отголоски вот этого азийского вопроса, когда, так сказать, русскую интеллигенцию раздражало вот это засилие, так сказать, немцев. Вот об этом же надо рассказывать. Вот мы смотрим сериалы вот про это время. Да взять того же Акунина, отъехавшего от нас. Вот он якобы пишет исторические детективы. Там хоть одним словом упоминается азийский вопрос? Никогда.
Нет.
Хотя это был очень серьезный вопрос, волновавший тогдашнее общество, и много было публицистики на эту тему. И вообще надо сказать, что... И тоже сама история создания, значит, Советского Союза, она тоже сейчас вот подается как тот однобоко. Ведь началась так называемая коренизация. Ведь некоторые только вспоминают, что ведь украинизация уже же была в 20-е годы. Ведь мало кто знает, что знаменитая, так сказать, вот эта история, когда сняли в Амхате «Дни Турбиных» Булгакова, что это вот якобы там произвол, значит, ЦК. Ничего подобного. Это потребовали от власти украинские писатели, которые сказали, что вот в этой пьесе Булгакова клевета на вот Украину и
на Бандеру.
Вот, да, на эпоху, да. Вот, это же целая история. Потом есть очень интересная вещь, такое, где у историков проскальзывает. И дело в том, что многие петлюровцы, как бы сказать, разоружились перед советской властью и потом стали функционерами советской власти. И
как переобулись, как говорится,
да, и прыжки. Как ни странно, именно они оказались во главе тех районов Украины, где был самый жестокий голод. Понимаете, вот такие странные совпадения.
Вот. Совпадения? Не думаю.
Да, но это пусть историки решают. И таких моментов много. И то, что везде была коренизация, то есть выдвижение на передний план, так сказать, значит, титульной нации, а в Российской Федерации было задвижение, значит, титульной нации, это же тоже был этот, так сказать, вопрос. И от этого задвижения, извините за этот неологизм, вот русских, так сказать, от него окончательно избавились только во время начала Великой Отечественной войны. Когда стало понятно, что надо, так сказать, обратиться к имманентному патриотизму основного, самого большого народа. Это не значит, что у других народов не было, так сказать, патриотизма и, в общем, готовности защищать Советский Союз, потому что ведь большинство народов Российской империи, они от советской власти очень, очень многое получили.
А какой прирост населения они получили?
У всех, я же привожу эту табличку. Вот, какой был прирост вот в наших республиках и союзных, и несоюзных, так сказать, вот при советской власти. Поэтому проблемы были, никто с этим не спорит. Но они... Ведь вот такая интересная вот вещь. Вот когда говорят про Голодомор, да? Угу. Вот вам приведу такой пример. Значит, говорят про Голодомор. Да, действительно, был этот голод, который был вызван целым рядом, так сказать, обстоятельств, в том числе и неправильным ошибками в руководстве, так сказать, и так далее, и так далее. Но он же был не только на Украине. Он был и в российских областях, и в Казахстане, и так далее, и так далее. То есть это была общая трагедия всего, так сказать, народа, так сказать, населявшего Советский Союз. А теперь возьмем голод в Ирландии. Странная история. Около миллиона ирландцев умерли от голода, а ведь не в Великобритании, не в Англии в это время, не в Уэльсе, не в Шотландии голода не было.
Ух ты!
Понимаете? Вот кто-нибудь задумывался об этом? Вот-то ты где искусственно организован. У нас какое искусство? Если бы искусственно, так это было бы только на Украине, как они говорят. Это вот специально против украинцев. А казахи здесь при чем тогда? А русские здесь, причем которых тоже умерло тогда довольно, довольно много. А вот там это действительно почему-то ограничилось с Ирландией.
Интересно. Вот знаете, в 1992 году вышла ваша статья «Готтон-Тоттская мораль». И мысль, которая меня очень-очень-очень... как бы это правильно по-русски сказать? В общем, я с ней согласна абсолютно. Человек, не желающий быть патриотом, обречен однажды проснуться в стране, где к власти пришли фашисты. Ирония судьбы в том, что украинцы, они прям реальные патриоты, они прям мнят себя настоящими патриотами, и к власти у них пришли фашисты, где собака зарыта.
Ну, собака зарыта вот, так сказать, где. Ведь дело в том, что патриотизм, это чувство высокое. И вот если я русский патриот... Это не значит, что я, допустим, за то, чтобы, значит, ну, грубо говоря, чтобы калмыки, например, там были в подчинении у русских. Нет, я, так сказать, абсолютно хочу, чтобы калмыки развивала свои национальные традиции и так далее, и так далее. Но при этом я, как русский, я прежде всего забочусь о судьбе своего народа. А калмыцкий, так сказать, тоже, а над всем этим есть общероссийский патриотизм. Понимаете? Это нормально. Это Гумилев это называл, так сказать, он объяснял, что дело в том, что самоидентификация национальная, она имеет несколько ступенек. И приводил очень интересный пример. Вот, скажем, значит, человек, там, я не знаю, в Грузии, да? Ну, в Советском Союзе еще. Он, допустим, в Грузии, он менгрел.
Угу.
Когда он приезжает в Москву, он грузин.
Интересно.
Когда он выезжает... так сказать, значит, допустим, в Берлин, он советский гражданин. То есть, видите, какая, угу. так сказать, вот, это нормально. А вот национализм, такой национализм, махровый, который вот на Украине, он всегда связан с тем, что вот наша нация самая, так сказать, главное, mm-hmm. а вот эти уроды, так сказать, значит, на Донбассе, там, так сказать, вот, в Одессе и так далее, которые с какого-то испуга говорят по-русски, понимаете, вот они должны быть у нас, так сказать, значит, на побегушках и вообще, а лучше, так сказать, вообще и забыть свой язык. Вот отсюда начинается фашизм, что есть, так сказать, главная раса, так сказать, есть подчиненная, чего в России никогда не было. В России, кстати говоря, мало кто знает, еще в Российской империи налогообложение инородцев было меньше, чем налогообложение, так сказать, православных.
Ух
а
ты.
Уж старообрядцы, как старообрядцы были обложены налогами, это мама не горюй.
Юрий Михайлович, наши слушатели задают вам вопрос. Уважаемый Юрий Михайлович, по вашему мнению, что стало главной причиной крушения СССР?
Ну, понимаете, главное, тут, как говорится, несколько главных. Вот, как я уже сказал, это изначальная мина, вот, заложенная под Советский Союз в виде, ну, ошибок при государственном строительстве. Это, так сказать, вот первый момент. Второй момент – это небрежение интересами русского населения. Вот, вот есть исследования, где, в общем, доказывается, что каждый раз вот многонациональное российское государство, неважно, как оно называлось, значит, рушилось, когда основному русскому населению оно переставало нравиться, потому что пренебрегало его интересами. Угу. И мы, к сожалению, сейчас повторяем эту ошибку и Российской империи, и, так сказать, Советского Союза. И третье, это, конечно, так сказать, чудовищная, значит, невезуха нам с лидерами. Потому что наш социум устроен так, что у нас от лидера зависит очень много. И у меня был еще в ту пору, вот когда вы вот называете 92-93, значит, у меня был в каком-то материале такой афоризм, что он звучал так, что когда Господь хочет погубить народ, он заставляет его выбирать между Горбачевым и Ельциным.
Жестоко.
Знаете? Жестоко. Вот это вот три самых главных. А плюс там это экономические проблемы, все, все. Еще один момент, понимаете, это предательство элиты. Предательство элиты, потому что эта фраза тогдашней элиты, что Советский Союз не реформируем, угу. это полная чепуха. Интересно, если он не реформируем, а у нас до сих пор летает и стреляет, так сказать, там, на той же Украине, то, что, так сказать, было придумано и сделано, значит, в Советском Союзе. Ничего себе, так сказать, тупиковая ветвь
вот
цивилизации.
Как раз вопрос, опять же, а имеем ли мы моральное право решать судьбу Украины? Спасибо.
А мы не решаем сейчас судьбу Украины. Украина сама решила свою судьбу. Потому что ей... В результате вот этого распада, так сказать, СССР, который был наиболее отрицательной версией распада для русских был, ей как раз досталось все сверхом. Ей осталось, так сказать, значит, территории, которые к ней были присоединены абсолютно административно. И Крым, так сказать, который вообще никакого отношения не имеет. Юг России, так сказать. Ну, вспомним, что войска, которые действовали, белые войска на территории Украины, назывались, так сказать, значит, армией Юга России. И Деникин был командующий войсками Юга России. Не Украины, а Юга России.
Юг России.
Вот. И это им все, так сказать, значит, вот как говорится, отдали со всеми построенными заводами, со всеми портами, там это, то-то-то-то-то, со всей наукой, интеллигенцией, со всей, так сказать, значит, оборонкой, слава богу, кроме атомного, так сказать, оружия. И для того, чтобы сохранить все это дело, им только надо было понять, что у них многонациональная страна. И она в виде унитарного государства существовать не может. Если бы они, так сказать, действительно сделали бы федеративное государство, где русские, значит, территории имели бы свои, так сказать, права, там украинские свои, там татарские свои, и она бы до сих пор стояла. О том, а кто заставлял их, так сказать, развивать политику Украины, которая намерто связана с Россией, так сказать, по антироссийскому направлению. Кто им мешал пользоваться всеми благами вот этого союзничества, значит, экономических связей, так сказать, дружественных отношений с Россией? Вот кто? Вот такое впечатление, что, понимаете, какой-то черт их попутал. Потому что, ну, это же, да, прежде всего, невыгодно им. Прежде всего, невыгодно. Ну, так вот, они сделали все эти ошибки. Им был дан истории уникальный шанс. Без всяких исторических, так сказать, на то усилий построить большое, действительно, мощное европейское государство, которое им, вот, как говорится,
да, сказать, передали. Было
они сделали все для того, чтобы его развалить. И мы здесь при чем? Они сами решили свою судьбу. А мы сейчас решаем судьбу русских людей, которые оказались вот в результате такого распада СССР, оказались на территории, которую контролировал националистический режим. Вот и все.
Уютная гостиная.
Напоминаю, у нас в эфире Юрий Михайлович Поляков, великий русский писатель. Юрий Михайлович, вот 30 минут оставшихся не хватит, чтобы перечислить ваши книги, пьесы, экранизации, статьи. Вообще, большой художник часть жизни тратит на примирение с собственным талантом. Я называю это примирение. Кто-то называет это поиск себя, поиск своего творческого пути, да, это постановление. Я это называю примирение, вот, с придруживанием. Вы помните тот день, когда вы ощутили свою могучую творческую силу? Вот тот вот момент.
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что есть два типа писателей. Одни, да вообще деятели культуры, одни как бы уже рождаются и приходят в культуру с полной уверенностью, что они гении, и что бы они там ни написали, ни сказали, вот, это уже хорошо просто потому, что это, так сказать, сделано ими, а поскольку они гении, они плохо сделать не могут. Вот. И есть другая категория, к которой я принадлежу я. Это люди, которые всегда, так сказать, не уверены, так сказать, в себе, не уверены в том, что они делают, и проверяют, насколько это получилось по реакции читателя, зрителя и так далее. Понимаете, вот каждый раз пьеса, я ее закончил, думаю, а черт ее знает. И вот только когда я вижу зал, который смотрит, затаив дыхание, и поднимается в конце, так сказать, значит, когда актеры уходят на поклон, я думаю, о, значит, я что-то делаю нормально. Вот я к этому, я все время себе доказываю. Я считаю, что мой вот путь вот людей таких, как я, в искусстве, он предпочтительнее.
Вот спасибо вам за эту честность, потому что, как правило, большой художник, человек очень скромный. А вот бытует мнение, что успешного мужа делает жена. Вы женаты один раз. Причем мне очень понравилась ваша фраза, когда вас упрекали в том, что ваша дача выглядит чуть более фундаментально, чем дача Акуджавы. На что вы сказали, а я один раз женат. Извините,
не бегал никуда. Акуджавы, который, кстати, в конце жизни уехал в Париж, вот где, по-моему, и умер. Я никуда уезжать, так сказать, не собираюсь, поэтому вот, видимо, у меня и дача получше выглядит.
Ну, так скажите, жена ведь имела огромное, наверное, влияние.
Ну, конечно, конечно. Ну, всегда, так сказать, жена – это, в общем-то, человек, который, ну, тебе, так сказать, помогает вот, и жить, и работать, освобождая от многих, так сказать, проблем каких-то. Хотя я, надо сказать, в общем-то, всегда тоже думал, а как обеспечить, так сказать, семью и так далее. Я помню, я когда уже был как бы более-менее известный поэт, а я думаю… А черт ты знает, вот завтра проснешься, а этот родничок иссяк.
Да, это очень страшно.
Так же бывает, и ничего не сделаешь. А там же, ну, по Союзу писателей косяки ходили мертвых поэтов. То есть он живой, он выпивает, он там романы крутит, стихи пишет, но читать-то невозможно.
Юрий Михайлович, а правда, что не принято у литераторов хвалить друг друга?
Не, ну, понимаете, конечно, лукаво хвалить, ты гений, там, так сказать, это да. Но вообще, конечно, эти творческие люди завистливые. Я не слышал ни одного писателя, который как бы, ну, не состоялся, все объясняют это чем угодно, так сказать, отсутствием времени, отсутствием денег, неудачной женитьбой, национальностью, так сказать, объясняли, да, значит, той или иной. Вот. Но я ни разу не слышу, чтобы кто-то сказал, да, что-то у меня как литературная судьба не задалась. Наверное, таланта маловато. Вот это я никогда не слышал. Вот, никогда. Да, и поэтому я считаю, что это важно. Это важно, вот такое семейная какая-то помощь, соратничество семейное. Вот. Да, у меня действительно редкий случай. Я женат один раз, да.
Низкий поклон вашей жене.
Да, да, Наталья, да, спасибо.
Скоро выходит ваша книжка «Сов. Детство 2». Долгожданная многими. Расскажите.
Ну, надо сказать, что в прошлом году, как раз в августе, вышло «Сов. Детство». Теперь его можно назвать один, тогда просто «Сов. Детство». Я как-то решил рассказать вот о своем советском детстве. Ну, во-первых, в общем, большинство писателей рано или поздно к своему детству обращаются. Вот. И мы знаем классическое там и детство Никиты, и Швамбранию Кассиля, так сказать, и Шмелева. Кстати, вот как за образец я держал, конечно, «Лето Господне» Шмелева. Угу. Вот. Но еще был один мотив. Стали выходить книги вот моих сверстников, чуть моложе, чуть постарше, о советском времени, об их детстве в советское время. И вот, знаете, я читаю, думаю, боже мой, бедные, так сказать, как же они страдали в этих квартирах академических, на дачах, так сказать, вот, значит, подмосковных и так далее. Вот такое ощущение, что весь Советский Союз с Политбюро и с КГБ, вот он существовал только для того, чтобы отравить жизнь бедной девочки по имени Люда Улицкая. Вот просто других проблем у советской власти не было. Отравить ей жизнь. Угу. Это настолько смешно. Это такое вранье. Ну, дописались уже до того, что там, значит, вампиры кровь пили у пионеров, так сказать, в детском лагере. Я не шучу, роман такой вышел. Вот. Причем, понятно, главный вампир, он там, коммунист со стажем там, и так далее. Ну, бред просто.
А вы знаете, извините, перебью, что у простого читателя, какие чувства вызываются вот подобной литературой? Становится очень грустно, становится безысходно и становится стыдно.
На это и рассчитано. Вот на это и рассчитано. И надо сказать, что эта литература, она всячески поддерживается премиями.
Да.
Она поддерживается такими организациями государственными, как Роспечать, между прочим. То есть, как ни странно, вот этот антисоветизм литературный, он пестовался нашим, так сказать, замечательным государством.
Юрий Михайлович, вы все равно настолько любим и читаем, и ваша публицистика – это вообще совершенно отдельная глава. Да? В 86-м году вы начали писать, и про публицистику вы пишете. Публицистика необходима писателю. Статьи помогают литератору выпустить лишний пар, социальный гнев, ярость оскорбленной нравственности, мимолетную обиду на подлость эпохи, тоску бытовых неурядиц. Да, художник имеет право на пристрастие, но без гнева. На что художник не имеет права, по-вашему?
Ну, художник не имеет права на то, чтобы обманывать, сознательно обманывать читателя.
Вас называют правдорубом. С положительным
знаком. Но это не мной придуманное слово, это оно было, значит, в ходу. Ну, так вот, я хочу сказать, что вот я решил написать правду о том, какое было на самом деле мое советское детство. А я ведь вырос в заводском общежитии. У меня же родители, так сказать, вот, рабочие там. Ну, мама там потом, так сказать, все-таки стала, значит, начальником цеха маргаринового, так сказать, завода. И я, как бы, так сказать, не в высших эшелонах, так сказать, рос. Я вот на земле, как говорится, и у меня прекрасное ощущение. И вот сейчас это «Совдетство 2», там главная повесть, там есть и другие, но главная повесть о пионерском лагере. Вот я там пишу о нашем пионерском лагере, куда я ездил, по-моему, 8 или 9 лет, то есть вот весь свой школьный период. Это лагерь «Дружба» возле станции Востряково по Вилецкой дороге, недалеко там от Белых Столбов. Вот я все это описываю, было замечательное время, там, не значит, что там не было проблем, там все. Но зачем клеветать? Но это я называю такой есть высокооплачиваемый, еще раз хочу сказать, государством нашим в лице Роспечати, жанр, я это называю, значит, злобное антисоветское фэнтези.
Война.
Когда уже придумывают черт знает что про эту эпоху.
Вадим Федоров задает вам вопрос. Юрий Михайлович, привет из Праги. Вы будете идти в политику или все-таки ограничитесь писательством? С уважением, Вадим Федоров.
Да, ну, надо сказать нашим дорогим радиослушателям, что Вадим Федоров, это, кстати, замечательный русский писатель, вот, который пишет, я его вообще называю нашим, так сказать, русским о Генри. Он пишет короткие, очень интересные рассказы. Вот, всем рекомендую. И, значит, я, насколько знаю, он в ближайшее время перебирается из Праги на постоянное место жительства в Россию, потому что там, конечно, русским людям... Все становится все тяжелее и тяжелее. Вот. А политику... Я пытался ходить в политику, значит, и в Думу баллотировался, и, слава богу, не прошел.
Фельетон «Человек передурный» да. – это автобиографическая дело. История.
И это мне очень помогло, потому что, ну, я уже описываю, допустим, политические какие-то коллизии в своих романах, вот, и, значит, «Любовь в эпоху перемен» и так далее, сознанием дела. Вот. Но... Слава богу, что я не пошел в политику, это другое совершенно. Все-таки писатель должен заниматься, так сказать, литературой, поэтому я, как говорится, буду по, так сказать, ну, как бы в меру отпущенного мне накала сжечь сердца людей и дальше. Вот.
И слава богу.
Политикой не буду заниматься, нет.
И слава богу. Вы член общественного совета при Министерстве обороны. А сейчас многие говорят, что вот Минобороны мы доверяем. И если Минобороны еще и культурой займется, то вот, вот будет прям все хорошо и на душе спокойно. Расскажите, что вы там делаете?
Ну, надо сказать, что у нас входят туда очень известные, так сказать, значит, люди. Еще просто не будут тратить время. Деятели культуры известные. И, в общем, активно идет... так сказать, работы. И сейчас вот очень многие ездят туда, так сказать, в зону вот этой операции военной, выступают в госпиталях. Я сам, так сказать, в госпитале тоже, так сказать, вот был там, общался с этими нашими героями, так сказать, ребятами. Вот. Я считаю, что на уровне как бы индивидуальной такой деятельности, в общем-то, все нормально там, хорошо. Но вот системно я, например, вот не понимаю... Вот, мне кажется, вот если такие события начались, если брать театральную сферу, потому что, видите, у Министерства обороны, не, так сказать, 8, по-моему, или 9 театров, и есть флагман, это, так сказать, театр Совета, так сказать, ну,
театр Российской армии,
он должен быть во главе, как, так сказать, флагман, он должен быть на слуху. Я ничего не слышал, что сделал театр Российской армии, который в Великую Отечественную войну, там, так сказать, агитбригады везде были. Вот что он сделал? Он поставил что-нибудь. Он, вот, кстати говоря, вот на наш конкурс автора на сцену много, кстати, ну, немного, но присылали очень хорошие, так сказать, пьесы о том, что происходит на Донбассе. Еще до начала операции вот оттуда те авторы присылали. Все, мы их печатали, мы их рекомендовали. Ни одна не заинтересовала. Вот мне это непонятно. Я считаю, что тот, так сказать, скажем, такой армейский сектор культуры, он сейчас должен быть, как говорил Василий Иванович, так сказать, впереди на лихом коне. А этот сектор, по крайней мере, в лице театра Российской армии, он в глубоком арьергарде. И мне это непонятно.
Там люди делают... кое-что. Мы ездим по госпиталям, мы ездим по воинским частям, и не вся информация попадает в прессу, но спектаклей хотелось бы, конечно, больше. В телеграм-каналах часто люди говорят, ну вот, наконец-то вот начало очищаться пространство, вот мы прямо чувствуем, что очищение пошло. Вы говорите, что до очищения, ребят, еще далеко. Потому что... воинствующие пацифисты просто затаились, чтобы переждать, а потом сквитаться. Думаю, касту управленцев надо решительно разбавить теми, кто воевал на Донбассе. Вот скажите, разбавить — это фигура речи? Ну, то есть уместно ли понятие «разбавить»? Или более радикальные какие-то меры нужны?
Вообще-то правильнее заменить. Вот. Но я уж так, знаете, поскольку живу на свете давно и понимаю, что сразу не бывает, то хотя бы разбавить для начала. Но то, что вот это еще до очищения далеко, я вам приведу два примера. Например, один, значит, актер, вот как только началась операция, активно выступил в ее поддержку. И вот тут же пригласил продюсер и сказал ему: вот раз ты выступил в поддержку Донбасса, значит, то мы в сериале ты дальше сниматься не будешь. Мы тебя в следующей серии убьем.
Это какой год был? Это вот-вот?
Это сегодня было.
Вот-вот.
Как только
вот,
началось.
Вот.
А он там исполняет одну из главных ролей. Не буду называть фамилию, чтобы его не подводить, а то его вообще отовсюду, так сказать, выгонят. Приведу пример с собой. Очень смешной. Значит, мне присылают письмо из Коми АССР с приглашением принять участие в книжном фестивале. У них «Алый лент», по-моему, называется, если я не путаю. Причем там идет мотивация, что вот вы знаете, мы опросили в библиотеках, нам сказали читатели, что ваши книги очень востребованы, и поэтому мы вас приглашаем, поскольку по заявкам читателей, как говорится, а нам дали президентский грант, и вот мы вам приглашаем, так что давайте обсуждать детали. Ну, я сто лет не был в Коми, я замечательно очень люблю эти места, но я говорю, конечно, я с удовольствием приеду, даже уклонился от разговора о гонораре, я обычно и не беру за такие, значит, выступления гонорара и так далее. Вдруг они пропали, значит. И буквально где-то третьего дня мне приходит письмо, что, Юрий Михайлович, вы знаете, вот такая у нас получилась интересная история. Мы вот искали спонсора, чтобы он как бы, значит, профинансировал ваш приезд. Но, к сожалению, вот мы его не нашли. А по гранту мы пригласили, по президентскому гранту, и пишут две фамилии двух писательниц, активных пацифисток, которые уже неоднократно выступали против, так сказать, вот этой операции на Донбассе. На президентский грант. Вот вы понимаете? Да. Нет, я, конечно, развел руками, я переживу. Но если это происходит в Коми, то вполне возможно, что за президентские гранты по стране ездят эти, так сказать, как вы процитировали, я в свое время выразился, коммерческие пацифисты, и агитируют народ против вот этой, так сказать, казенные деньги. Поэтому какое очищение? Мы только к нему, так сказать,
ну, мы только встали на этот путь. Мы
я надеюсь, начали. Что Россия очищалась и не от таких проблем.
Нет, конечно, вот то, как вы обращаетесь с языком, вот это вот, я хочу обратить внимание на то, что, ваша цитата, что любая власть борется с инакомыслием одинаково. Начинает с замалчивания, а заканчивает замачиванием.
Тоже верно.
Если мы сейчас открываем СМИ, мы видим кого? Мы видим только тех героев, которые пошли против своей страны. А те люди, которые что-то делают на культурном фронте, они замалчиваемы. Хорошо, что еще не замачиваемы. Так, ваше отношение к Сталину, спрашивают наши радиослушатели.
Я вам хочу сказать, что, так сказать, Сталин, конечно, один из крупнейших политических и государственных деятелей 20 века. Вот. Как у всех крупных политических деятелей, у него были и достижения, и достоинства, у него были ошибки. Мудрые китайцы в отношении Мао Цзэдуна, как сказали, у Мао Цзэдуна 70% было правильных решений, 30% неправильных. Но поскольку больше правильных, мы его считаем великим, так сказать, деятелем. Я думаю, нам надо, так сказать, к Сталину вот, начать относиться точно вот так надо относиться. И дело в том, что у нас до сих пор пользуется в отношении Сталина информацией, которая была вброшена в общественное сознание еще огоньком, так сказать, при Коротиче давным-давно, какие-то совершенно бредовые вещи. С тех пор историческая наука шагнула далеко, так сказать, вперед. И вот тем, кто реально интересуется сталинской эпохой, я всем рекомендую шеститомник Юрия Жукова. Вот. Он уникальный исследователь, он работал с документами, вот. И вот если вы хотите действительно разобраться в эпохе, надо читать вот историков, как Юрий Жуков, а не вот этих, так сказать, ну, шайермахеров от истории, скажем
вы,
так.
Да, и вы говорили, что антисоветизм – это своего рода форма русофобии.
Русофобия, совершенно.
Самое удивительное, что ни один знаковый диссидент не получил ни одного кресла после развала Советского Союза. Это вот с чем связано?
Ну, потому что и не получили действительно честно, как Зиновьев там, например, понимаете? Вот. Потому что они, как говорится, давайте честно скажем, что в значительной степени их критика советского социума была справедливой. Ведь тоже сейчас вот такая идеализация. Вот в Советском Союзе все было хорошо, но все, если хорошо, почему, так сказать, вот такие проблемы возникали? Там тоже было много проблем. Другое дело, что в них надо было разбираться и их решать поэтапно. Но, к сожалению, элита не хотела решать вопросы страны. Элита хотела решать свои проблемы, и она их решила. Она их решила, и теперь их-то, или они сами, но кто уже помер, отпрыски живут, так сказать, в роскошных виллах, за границей, имеют счета. Но это надо, так сказать, ну, у нас три бывших вице-премьера, курировавших оборонку, когда это началось, они уехали на ПМЖ за границу. Понимаете? Поэтому хорошо, да, мы советскую элиту поругаем. А это уже наша постсоветская элита. А как это? Что же это за вице-премьера с доступом к самым, так сказать, секретам большим государственным, которые чуть что и смывается за границу? Потому что у них там все, как сказано в Писании, где твое, сказано, где твое сердце, там твое сокровище. А у них наоборот. Где сокровище, там и сердце. Вот нам не нужны государственные деятели, у которых где сокровище, читай счет за границу, там и сердце.
Да, причем ключевое за границей.
Да.
Вопрос от радиослушателя. Уважаемый Юрий Михайлович, ваши предпочтения в музыке и кинематографе?
Ну, кинематограф, я вам сразу скажу, это мой, так сказать, покойный, к сожалению, друг Станислав Сергеевич Говорухин. Вот, мы с ним и соавторами были.
«Ворошиловский стрелок».
Да, «Ворошиловский стрелок». И вот пьеса, которая шла у Дорониной, пока эти, так сказать, скажем так, не пришли и не разгромили театр «Бояков» и прочая компания. Вот. А в музыке у меня довольно консервативные, так сказать, взгляды. Ну, я люблю, так сказать, Моцарта, вот, я люблю, конечно, Чайковского, Рахманинова люблю. Вот, ну, так можно и дальше, так сказать, говорить. Я вообще, я открою одну тайну. Я работаю, когда я пишу, всегда под классическую музыку.
Правда?
Да, но не под всю. Например, под Малера я не могу работать.
Я вот. Под Малера под не Стравинского могу ездить.
Тоже, под Стравинского тоже не могу. Под Рахманинова уже можно. Вот. Ну, а под Моцарта, так сказать, под Чайковского, ну, это одно. У меня всегда включена классическая музыка, когда я вот сижу за компьютером. Если кто-то думает, что я пишу гусиным пером, он ошибается.
Ну, надо же. А я не могу ездить за рулем и слушать музыку, потому что я в нее погружаюсь. И все, фактически дороги у меня нету.
Ну, потому что вы музыкальный человек, вы замечательная певица, замечательный автор-исполнитель, и вы, конечно, музыку на более глубоком уровне ощущаете. Я все-таки, ну, я дилетант, я любитель, поэтому я ее поверхностно. А вот, скажем, когда я слушаю, вот я был вчера на одной, так сказать, значит, это типа рок-опера, я не помню, что, или мюзикл, вот, я не могу, я страдаю от дурацких слов, плохо подогнанных.
Это ужас, да? Да. Аж физическая ломка.
Я физически, вот физически, как вот от фальшивой ноты страдает музыкант, так вот я страдаю от неправильно поставленных рядом слов. Вот
Юрий
это другая
Михайлович,
проблема.
А дайте, пожалуйста, жесткий отеческий совет начинающим литераторам. Как себя организовать, как поставить рабочий процесс, самодисциплина и прочее, прочее. Потому что ведь труд писателя – это кропотливый, тяжелый, умственный и физический труд.
Ну да, но надо, сказать, желательно работать каждый день, надо, сказать, много читать, надо обязательно поначалу развиваться среди подобных, вот, ходить в разные элит-объединения, участвовать в обсуждениях, чтобы тебя обсуждали, чтобы был мастер-наставник, потому что поначалу ты не чувствуешь, так сказать, своих ошибок, только со временем начинаешь это ощущать. Надо в эту систему литературе надо учиться так же, как музыке.
А кто у вас был мастер-наставник?
У меня был наставником, значит, таким супер-наставником был замечательный русский поэт Владимир Николаевич Соколов, который дал предисловие к моей, значит, первой книге, Андрей Дмитриевич Дементьев. А в семинар я ходил к Вадиму Сикорскому. Вот, тот тоже был очень, так сказать, хороший поэт, а главное, очень хороший педагог. И я прошел все эти круги всех этих семинаров, студий и так далее, и так далее. Это так не бывает, что ты, вот, понимаешь, вот, проснулся и все, и стал большим поэтом. Это даже про Есенина, а он гений, это миф. Если читать серьезно литературу о нем, там видно, что он тоже долго и упорно учился.
Юрий Михайлович, хочу поговорить о некой прямолинейности наших патриотов. Ну, человек так устроен, он всегда нуждается в образе врага, нужно с кем-то бороться. И вы говорили о том, что патриот часто любое инакомыслие воспринимает в штыки. И хочется спросить, а есть ли вообще какая-то золотая середина здесь? Я говорю об этом на собственном опыте.
Ну, к сожалению, есть такая нетерпимость. Обычно она связана просто с тем, что люди не очень, так сказать, хорошо разбираются в каком-то вопросе, вот, считают, что они все понимают. Я вообще считаю, что надо, конечно, вот нам, людям патриотического направления, быть друг другу терпимым и понимать, что патриотизм, у него тоже свои градации. Mm-hmm. И если человек, грубо говоря, патриот с левого фланга, а ты с правого фланга, не надо считать его врагом. Он твой единомышленник, но просто он в силу, так сказать, многих обстоятельств вот мягче чем-то. Ну и замечательно, пусть будут разные. А вот это, если ты думаешь не так, как я, то все, ты враг. Это, конечно, неправильная позиция.
Я с ней часто сталкиваюсь.
Да, да. Вот. Ну, тут с этим ничего не поделаешь, хотя надо, конечно, стремиться вот к такой к терпимости, потому что все-таки мы единомышленники, и нас объединяет, в общем-то, любовь, так сказать, к России. Это главное.
Как вы и сказали, патриотизм – это чувство высокое.
Высокое, да.
Развейте мои сомнения. Я прочитала ваше интервью от 18 марта и от 18 апреля. И мне показалось, что интервью от 18 марта чуть более оптимистичное. Скажите, мне показалось или на самом деле была определенная тяжесть?
Ну, оптимистичнее вам какое показалось? Мартовская?
Первое, мартовская.
Ну, дело в том, что, конечно, мы, так сказать, ну, думали, что операция будет развиваться,
да,
ну, скажем так, не так, так сказать, сложно, не так тяжело, не с такими, так сказать, жертвами. Мы, в общем-то, и недооценивали, насколько укоренился этот вот нацистский режим на Украине, какие он пустил глубокие корни. Вот. А сейчас я просто вот вспоминаю, как сопротивлялись немцы. Тоже ведь, казалось бы, все, а бились до последнего. Поэтому да, действительно, но это, я думаю, это не пессимизм, а это осознание того, что это сложный, тяжелый, так сказать, путь, ну, который мы должны пройти и который мы пройдем.
И пройдем обязательно. Да. И как мы вставали в 41-м году с лозунгом «За Русь», так и сегодня происходит тот же самый виток истории, только на новом уровне. Юрий Михайлович, низкий вам поклон. Огромное вам спасибо. У нас осталось 10 секунд. Скажите, о чем вы мечтаете?
Я мечтаю о процветающей, интеллектуальной, культурной России,